Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня пресса активно комментирует информацию о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности, бывшего министра иностранных дел России Игоря Иванова. У нас в студии Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, в чем ценность вот этого кресла секретаря Совета Безопасности?
Я думаю, что самое главное, как бы черта этого органа управления, то, что он создан был в Новой России. И решающую роль секретарь Совета Безопасности сыграл уже в августе 1991 года, потому что именно Юрий Скоков тогда провел очень большую работу по переговорам с силовиками. И, может быть, его роль не так известна, но она была велика, по крайней мере, в тот момент. И, соответственно, авторитет этой должности был задан, и в последующем он иногда возрастал, иногда уменьшался, но самое главное принципиальное отличие этого органа, что он был создан именно для координации силовых структур, для преобразования тех структур, которые нам остались в наследство от Советского Союза, и перевод их в новое качество. Насколько эта была задача решена, это другой вопрос. Но факт тот, что изначально этому органу придавалось очень большое значение. Возглавлял Совет Безопасности, как всегда, президент. Секретарь Совета Безопасности руководил аппаратом, по сути.
Ну, считается, что наряду вот с постом секретарем исполкома Содружества независимых государств секретарь Совета Безопасности превратился в некую синекуру еще со времен вот Ивана Петровича Рыбкина, которого сослали на этот пост.
А вы знаете, по сути, значение Совета Безопасности часто менялось от того, кто его возглавлял. Вот, допустим, во времена Сергея Иванова, когда он руководил Советом Безопасности, это был весьма влиятельный орган. Когда им руководил Владимир Путин, это тоже был влиятельный орган. И тогда Совет Безопасности, вот, допустим, в тот момент, когда им руководил Сергей Иванов, занимался совершенно конкретной работой. Он готовил как бы концепцию реформирования Министерства обороны и Вооруженных сил России. Насколько это была правильная концепция, другой разговор. Но факт тот, что программа готовилась действий, и когда Иванов пришел на должность министра обороны, у него уже была как бы в кармане программа того, что нужно делать на этой должности. Это очень важно.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает пост секретаря Совета Безопасности непубличным.
Безусловно, должность секретаря Совета Безопасности была разной по весу в разные времена. Допустим, вспомнить ту же историю 96-го года, когда она стала некой разменной монетой, и Александр Лебедь стал секретарем Совета Безопасности, был, правда, недолго, но тем не менее. Тогда третье место, которое он занял в президентской гонке в первом туре, в эту должность заработал последствием этого. Что касается нынешней ситуации, считаю, что Игорь Иванов, безусловно, с этой должностью, с этой работой справлялся. Думаю, что все-таки вот эта вот должность у Иванова удалась. Это не очень публичная должность, это не премьер-министр, это не председатель правительства или там не председатель Думы или Совета Федерации, но тем не менее, как показывает наша, в том числе, последняя история с тем же Владимиром Путиным, конечно, премьер-министр – это самое удобное площадка для того, чтобы стартовать в борьбе за высший пост государства. Все-таки премьер-министр – это не секретарь Совета Безопасности.
Вот сейчас много говорят о том, что это трамплин для будущего преемника. Как вы считаете, не в связи ли с этим Игорь Иванов освобождает это кресло?
Я думаю, что и такую версию тоже исключать нельзя. Безусловно, это важный пост, который позволяет наладить отношения со всеми силовиками. И не просто наладить отношения, а как бы даже сверху. То есть, если человек сможет использовать все возможности этой должности, то он может как бы уже получить авторитет среди всех силовых ведомств России, и в этот вариант тоже не исключен. Для этого ли будет эта должность занята? Может быть и нет. Может быть как раз для того, чтобы обеспечить спокойствие в момент перехода власти от одного человека к другому. Такой вариант тоже возможен. Может быть просто какой-то личный есть знаете, личные какие-то претензии к самому Игорю Сергеевичу Иванову. Возможно, может быть, не от самого первого человека страны, может быть, от его кого-то, окружения из его команды. Трудно сегодня говорить, но, во-первых, нет официального пока заявления. Пока это слухи, которые слишком активно сегодня ходят, поэтому, скорее всего, видимо, не бывает дыма без огня. И вот та кампания, которая была развернута в прессе, в средствах массовой информации против Игоря Иванова, видимо, как раз говорит о том, что это весьма серьезные слухи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Александром Шаравиным, директором Института политического военного анализа, обсуждаем появившуюся сегодня в прессе информацию о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности, бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова. Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», предвидел отставку Игоря Иванова.
Отставки Иванова, добровольные отставки, как сегодня, так сказать, стало известно, предшествовало огромное количество, волна такая целая компромата, которая появилась в основном в интернете. И там уже просто, так сказать, из Иванова сделали совладельца сети испанских казино и вообще какого-то крупнейшего бизнесмена. Это, я думаю, даже если у него и есть какое-то участие в бизнесе, в российском бизнесе, в каком-нибудь joint venture бизнесе. Я думаю, что эти масштабы вот этих вот призванных компрометировать его публикациях очень сильно преувеличены. Другое дело, что нынешняя отставка Иванова и слухи о возможных наследниках Иванова, которые займут пост секретаря Совета Безопасности, вот они показывают, что все-таки, видимо, этот пост сейчас в какой-то политической колоде разыгрывается.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что появившаяся сегодня в прессе информация о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности и бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова мы обсуждаем с Александром Шаравиным, директором Института политического и военного анализа.
Вот действительно в последнее время и на телевидении, и на радио, и даже ну, и в печатной прессе, в интернете появилось очень много публикаций с целью компрометации Игоря Иванова. Но я думаю, что практически все вот эти вот факты, которые там изложены, в кавычках-то скажем, они не выдерживают никакой критики. Но в том, что жена у Игоря Иванова занимается бизнесом, я не думаю, что для России это компромат, потому что у очень многих чиновников, политиков, жены занимаются бизнесом и считают, что это вполне нормально. Другое дело, что это может быть в цивилизованной стране или там на Западе это не принято. И это, наверное, подвергалось бы осуждению. Но у нас в стране это норма. Очень много фамилий можно назвать, у которых чиновников высокопоставленных жены занимаются бизнесом. Если вот говорить еще об одном обвинении, вот я помню, у Караулова там был какой-то сюжет, что вот там Иванов был в той самой тройке, которая потеряла большое количество наших территорий, исконно наших. Это речь шла о шельфе, который был передан американцам. Ну, на самом деле, я не думаю, что там был злой умысел. Я думаю, что там была некая некомпетентность, потому что обычно во всех делегациях присутствует специалист по геодезии и картографии, когда вопрос стоит о делимитации границы. Делимитация – это когда просто проводится на карте линии. Или тем более демаркации, когда уже инструментально определяется, где эта граница проходит. Так вот, раз там отсутствовал специалист, вряд ли, я думаю, кто-либо из МИДовских работников или даже там людей других специальностей разбирается в том, какая разница между ортодромией и лаксодромией. Это вот это речь идет о разных проекциях картографии. Вот мы-то привыкли видеть одну проекцию в нашей стране, а на Западе другая проекция используется. Соответственно, линия, проведенная по карте в одной проекции, совсем не соответствует линии на карте, проведенной другой проекции. Поэтому вот тут чисто такой профессиональный должен быть подход, и раз этого подхода не было, то и вот допущены были такие серьезные ошибки.
А какую репутацию заслужил Игорь Иванов на посту министра иностранных дел?
Ну, вы знаете, я хочу сказать одно. Вот у меня ничего нет личного в оценке Игоря Иванова, но я отношусь к нему как к высокому профессионалу, как к специалисту, в том числе в сфере международных отношений, как к очень добросовестному чиновнику и весьма дальновидному человеку. Ну, к нему много было претензий, когда он еще был во главе МИДа, что вот не предложена какая-то серьезная концепция, что нет серьезных предложений по изменению внешней политики. Ну, во-первых, должен сказать, что это, в общем-то, не претензии к министру иностранных дел, в том числе нашей стране. Вот в советское время задавалась линия внешней политики, безусловно, тоже не МИДом. Эта линия задавалась Центральным комитетом партии. И, в общем-то, во всем мире политики, приходя на должность, допустим, министра иностранных дел, не занимаются выработкой там, концепции внешней политики. Они, как правило, берут то, что уже раньше было наработано там, в каких-то мозговых центрах, в том числе в партийных мозговых центрах. Они это оформляют в виде каких-то документов и потом реализуют. Вот, а у нас хотят, чтобы чиновник занимался разработкой стратегии и потом бы сам ее реализовывал. В принципе, это невозможно. И этого нигде нет.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вот вопрос, может быть, странный. Скажите, пожалуйста, а не связывается эта отставка в какой-то степени с отношением Иванова с Грузией, учитывая некие, так сказать, факты его биографии? Благодарю вас.
Ну, я не думаю, что тот факт, что, допустим, мать Игоря Иванова грузинка является, что это какой-то компромат или какой-то недостаток. Мало ли кто у кого является отцом или матерью. Мне кажется, это в нормальной цивилизованной стране вообще бессмысленно обсуждать.
А вот до этого Игорь Иванов был послом в Испании, такая малоизвестная деталь его биографии. Вот какую репутацию он заслужил, потому что вроде карьерный дипломат, в отличие от новой генерации именно чиновников российского Министерства иностранных дел. Он еще с советских времен сделал большую карьеру.
Ну, некоторые в минус записывают Иванову то, что он работал помощником еще у Шеварнадзе. Но вот, допустим, для меня сам по себе Шеварнадзе не является отрицательной политической фигурой. И ничего компрометирующего в этом не вижу, что Иванов, допустим, работал с Шеварнадзе. Но, может, для кого-то Шеварнадзе является одиозной фигурой, следовательно, и работа с ним тоже. Но не надо забывать тогда, что, собственно, Игорь Иванов долгое время работал первым заместителем Евгения Максимовича Примакова. И тогда что же... Значит, кто из них был менее дальновидным, Шеварнадзе или Примаков? Поэтому, я думаю, это не аргумент в споре.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, дело в чем? Когда криминалитет становится массовым, он не перестает быть криминалитетом. Это вот вопрос о том, что жены наших чиновников занимаются бизнесом. И второе, вот в отношении там родства с Грузией, мне кажется, что в нашей стране она в этом плане не слишком цивилизованно может считаться. Здесь может быть что-то такое зарыто. Спасибо.
Ну, это мы не про криминалитет говорили. Просто вот действительно супруга Игоря Иванова, она бизнес открыла в Испании. Так, наверное, не очень принято в дипломатических кругах, чтобы в стране пребывания, а как правило, даже нет у них разрешения права на работу. Вот тут, может быть, в этом смысле?
Ну, наверное, да, но, может быть, и можно какие-то в этом плане претензии предъявить, но дело в том, что Иванов как раз послом в Испании был в такое время, когда у нас в стране, в общем-то, происходила ломка старого, переход к новому. Насколько он произошел последовательно и насколько он завершился, этот переход, это тема отдельного разговора, но в тот момент очень трудно можно было кому-либо претензии за подобные вещи предъявить, потому что в стране тогда происходили вещи совершенно удивительные. А вот что касается, вот, допустим, может быть, более серьезных каких-то вещей, работы, допустим, уже самого Игоря Иванова в самом Совете Безопасности. Вот мне кажется, здесь разговор гораздо более, может быть, серьезный, потому что сейчас многие вину ставят Иванову, что он не смог справиться с этой должностью, что вот он не смог организовать работу Совета Безопасности, поэтому и уходит с этого поста. Но отчасти объективно тут справедливость, может быть, и есть в этом заключении. Вот в частности, недавно мы обсуждали возможный вариант военной доктрины России, а он почему-то был публике предъявлен до того, как был предъявлен вариант новой концепции национальной безопасности. Хотя эти документы должны в другой последовательности идти. Сначала концепция национальной безопасности, затем военная доктрина, потому что она как бы опирается на концепцию национальной безопасности. Здесь же получилось наоборот. И у многих аналитиков тогда возникал вопрос, а извините, а где же проект новой концепции национальной безопасности? Почему мы обсуждаем военную доктрину? Ответа тогда не было. А, собственно, под эгидой Совета Безопасности, как правило, разрабатывается этот документ. Ну и что касается претензий к Игорю Иванову, что не сумел организовать работу Совета Безопасности, я думаю, вряд ли можно предвидеть, хотя бы по одной причине. Вот сам этот Совет Безопасности сформирован очень своеобразно, аппарат этого Совета Безопасности. Я не говорю о самом Совете Безопасности. Потому что в Совет Безопасности входит, как мы знаем, президент, глава правительства, руководители силовых ведомств и главы наших палат парламента. А вот аппарат – это очень специфическая вещь, которая обеспечивает работу Совета Безопасности. И, по сути, реальной повседневной работой занимается. Так вот, туда прикомандированы люди из разных силовых ведомств. И, как правило, звания, должности, и деньги, и дальнейший рост, и решение о том, будут они служить или не будут, принимается в их силовых ведомствах, откуда они пришли. Значит, они, по сути, являются не работниками аппарата, они являются как бы лоббистами своих ведомств внутри этого аппарата. Я, кстати, в свое время, когда Игорь Иванов пришел на эту должность, ему об этом говорил. Он говорит, да нет, мы работаем нормально, все хорошо, претензий нет. Ну, я говорю, слава богу, но на самом деле, если так система устроена, то она не работает на единую цель. Она действует как щука, лебедь, рак. Вот, по сути, я вижу, что такой результат и есть. Если и новому секретарю Совета Безопасности не удастся изменить эту систему, то система будет работать точно так же.
А вот много говорят о принадлежности Игоря Иванова к большой семье, что это один из последних высокопоставленных чиновников, оставшихся от ельцинских времен. Может быть, вот как раз сейчас зачищают эту поляну перед грядущими перестановками.
Ну, на самом деле, мне сложно говорить на эту тему. Я вот очень слабо представляю, что значит семья и большая семья. Конечно, я понимаю, что имеют в виду, когда об этом говорят, но я считаю, что это не совсем серьезный разговор, потому что тогда можно всех чиновников, которые работали при Ельцине, считать членами большой семьи, начиная, допустим, от того же Сергея Степашина, который сейчас руководит Счетной палатой, и Владимира Путина, и еще многих других. Поэтому я не думаю, что это главный аргумент.
Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, высокого мнения о личных качествах Иванова.
Я так не трактовал бы широко и размашисто, что Иванов член большой семьи. Да, он занимал посты еще при первом президенте России. Я бы напрямую не расценивал. Иванов был очень заметен. И он был заметен еще в должности заместителя министра. И мы с ним тогда достаточно тесно взаимодействовали. Он присутствовал на конференциях с американцами, с другими видными зарубежными экспертами. Мы его приглашали, он был очень прост в общении. И даже скажу вам, что его защита докторской диссертации, которую я наблюдал, это была совершенно иная форма взаимодействия с наукой.
Можно ли констатировать, что Игорь Иванов не сумел подняться до уровня своих предшественников, вот подобных Александру Лебедю, которые из этого поста смогли, хотя он находился всего там несколько месяцев, сделать важнейшее кресло?
Вы знаете, я напротив считаю, что личные качества и профессиональные качества Игоря Иванова очень высокого уровня. И если что-то не получилось в этой работе, то это скорее все-таки не его вина, а может быть даже и вина в некоторой мере тех, кто над ним стоял в данном случае, потому что полномочия, значит, его были все-таки ограничены, задачи четкие ему не поставлены, а, собственно, его задача как раз выполнять те указания, которые ему даются сверху, а не самому что-то предлагать. Все-таки это секретарь, а не председатель Совета Безопасности. Но, конечно, были и самостоятельные фигуры. Вот, допустим, Александр Лебедь в 96-м году, который стал на короткий период руководителем секретаря Совета Безопасности. Безусловно, это была фигура, которая имела самостоятельное значение. И все мы его тогда рассматривали как кандидата в президенты, как политика высокого уровня. Естественно, с первых же дней он начал предпринимать принимать жесткие шаги. Если вы помним, тогда и был отстранен министр обороны, и тогда произошла смена служб безопасности президента и много-много еще чего другого.
Вице-премьер Сосковца.
Совершенно верно. И роль Лебедя тогда была велика. Хотя в то же время были подписаны и Хасавюртовские соглашения. И тоже этот факт оценивается весьма неоднозначно.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, возможные сомнения, что тут недостаток квалификации, мне кажется, немножко смешным, если учесть квалификацию всех остальных. Ну, наверное, уже у Иванова ее более чем достаточно. Возможно, что он оказался недостаточно своим. Возможно, но я дальше уже фантазирую, что нам предстоят какие-то такие крутые изменения, ну, на которые Иванов, скажем, мог отказаться идти.
Да, может быть, он не сработался с подчиненными ему силовиками, на его место готовится какой-то высокий военный чин.
Ну, все возможно. Хотя вот мне немного доводилось наблюдать за работой Игоря Иванова с представителями силовых структур, но когда я это видел, то должен сказать, что отношения были очень такими, не знаю, корректными, нормальными, адекватными, и, в общем-то, я никогда не замечал и не слышал мнений о том, что Иванов не профессионален. Напротив, ведь не надо забывать, что он даже в Суворовском училище учился и в детстве получил такую серьезную военную закалку, поэтому часто в нем была видна такая даже и военная косточка. И поэтому, мне кажется, все силовики практически к нему относились с уважением.
Слушай, вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир.
Да-да.
Знаете, вот у меня вот такое, вот, вы излишне драматизируете, излишнее внимание по поводу секретаря Совета Безопасности. Это абсолютно курьерская должность, и он ничего, он по своей сути не решал. И как таковое. Спасибо.
Ну вот видите, наши эксперты как раз иного мнения придерживаются, что эта отставка довольно... глубокие корни имеют.
Ну, видите, были моменты, когда действительно Совет Безопасности был некой синекурой для высокопоставленных людей. Допустим, Рушайло был таким образом сдвинут в сторону. Рыбкин находился на этой должности. И тогда, в общем-то, Совет Безопасности такую серьезную роль не выполнял. Но вообще-то одна из важнейших задач Совета Безопасности до сего дня не реализована. Ведь те силовые структуры, которые мы имеем сегодня, по сути, являются обломками прежних советских силовых структур. И вот задача как раз Совета Безопасности и была как бы выстроить новые силовые институты новой демократической России. Вот за эти 17 лет, там 16 лет существования Совета Безопасности, к сожалению, эта задача не решена.
Напомню, что вместе с Александром Шараевым, директором Института политического и военного анализа, обсуждаем появившуюся сегодня в прессе информацию о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности, бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Учредители фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз», приняли решение о его ликвидации. Глава фонда Манана Асламазян покидает Россию и будет работать консультантом в международной общественной организации. Генпрокуратура России будет контролировать расходование средств, выделенных на подготовку Олимпиады в Сочи, предупредил Владимир Путин. Совершено новое покушение на премьер-министра Абхазии Александра Анквава, четвертое за два года. Он получил легкие ранения. На Украине под Одессой начались многонациональные военно-морские учения «Сибриз-2007» в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В Польше партия самообороны выходит из правительства. Об этом объявил лидер партии Анджей Лепер. За несколько часов до этого он был отправлен в отставку с посту вице-премьера и министра сельского хозяйства. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне два года назад. Все четверо члены мусульманской общины. Вердикт в отношении еще двух человек ожидается во вторник. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Иран замедлил темп работ по ядерной программе, сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. В Исламабаде имам, осажденный Красной мечети, согласился вступить в переговоры с правительством и исламскими лидерами. «Борьба с повстанцами в Ираке может затянуться на годы», считает командующий войсками США в этой стране генерал Дэвид Петриус. В Ираке союзники Аль-Каиды угрожают начать военные действия против Ирана, если он не прекратит поддерживать иракских шиитов. Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч своих военнослужащих. Бывший начальник службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин отказался давать показания в Мосгорсуде, где проходит повторное рассмотрение его дела. Президент США Джордж Буш не разрешил Конгрессу допросить двух его бывших помощников.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что информацию о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности и бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова обсуждаем с Александром Шаравиным, директором Института политического военного анализа. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, член Домской комиссии по противодействию коррупции, не удивлен молчаливостью Игоря Иванова.
Я не могу сказать, что Игорь Сергеевич, будучи секретарем Совета Безопасности, был как-то заметен. Наверное, это связано в первую очередь с его личностными особенностями, как карьерного дипломата, который никогда не стремился быть у всех на виду и на устах, а во-вторых, с спецификой той работы, которой он занимался до последнего дня, поскольку Совет Безопасности – это, по сути, достаточно техническая организация, не влияющая напрямую на жизнь страны и не имеющая никаких прямых полномочий и рычагов влияния. Это некий консультативный орган, секретарь которого выполняет функции именно секретарские. Говорить о том, что это площадка перед стартом нового преемника, преждевременно хотя бы потому, что в нынешней модели государственного устройства должность, которую займет или занимает уже сегодня потенциальный преемник, которого пока мы окончательно не знаем, эта должность не играет никакой существенной роли. Существенную роль играет позиция и соответствующая поддержка со стороны действующего президента.
Я не могу согласиться с оценкой Хинштейна Игоря Иванова. Ну, во-первых, претензия к нему о том, что он избегал публичности, совершенно не может быть приемлема. Когда Игорь Иванов был министром иностранных дел, то он не сходил с экрана и постоянно комментировал то, что делает Россия, или то, что происходит на международной арене. То есть этот человек никогда телекамеры не боялся и публичности не боялся. Другое дело, что должность секретаря Совета Безопасности не предполагает публичность. Это действительно кропотливая аппаратная работа. И в ней, я должен сказать, Иванов себя проявил тоже очень хорошо. Потому что вот мне доводилось присутствовать на некоторых совещаниях межведомственных, на совещаниях аналитиков. Так вот, Игорь Иванов, в отличие от многих других высокопоставленных чиновников, эти совещания проводил сам. И присутствовал на них, как правило, от открытия до закрытия. А иногда это продолжалось по много часов. Это говорит о том, что Игорь Иванов весьма ответственный человек, который пытался вникнуть в проблемы и пытался их решать реально, а не просто для галочки, как часто это бывает.
Слушаю вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот из ваших бесед мы узнаем столько подробностей о деятельности Игоря Иванова, что, как говорится, волосы дыбом становятся. Оказывается, жена посла занимается бизнесом в стране, и это в порядке вещей, и человек становится министром. Это первое. Второе. Игорь Иванов меня очень удивил, когда он с таким важным видом поехал в Грузию снимать Шеварднадзе и ставить этого самого Саакашвили. И мы видим, чем закончилось. Резким обострением, такой руганью между Грузией. Это же ведь грубейшая политическая ошибка. Территории отдавал, опять тоже сходит с рук. Хотя человек производит внешнее впечатление очень грамотного.
Ну, что здесь сказать? Мы же говорили, что мы совсем не приветствуем то, что жены высокопоставленных чиновников и политиков занимаются бизнесом. Мы это констатировали факт. Да, в России сегодня это считается нормальным. Но когда человека хотят снять с должности, то тогда это, как правило, ставят ему в вину. А если человек остается на должности, то никто на это внимания не обращает. Перечислять всех, у кого жены занимаются бизнесом, я думаю, можно долго. И, в общем-то, вот так у нас сложилось в России, что жены бизнесом занимаются. Это считается нормально. А вот я, конечно, не считаю это нормальным тоже. Что касается поездки в Грузию Игоря Иванова, я, напротив, считаю, что Иванов очень много сделал для того, чтобы нормализовать отношения между Россией и Грузией. И уж это в вину ему никак ставить нельзя.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, что эта структура создана для контроля, взаимодействия и в какой-то мере управления силовыми ведомствами. Так может, Иванов отставку получил именно из-за того, что не выполнял свои прямые обязанности, поскольку в средствах массовой информации сейчас появилось очень много материала о, я бы сказал, отвязности этих силовых структур. Спасибо.
Но он еще отставку не получил, мы только обсуждаем информацию о его грядущей отставке. По сведениям некоторых изданий, он написал заявление об уходе.
Да, мы пока не можем говорить, что это факт, несмотря на то, что информации очень много поступает. И даже от чиновников Совета Безопасности в прессу было немало утечек. Другое дело, что можно ли вину ставить Иванову тем, что то, что он не управлял силовым ведомством. Ну, во-первых, у него такой функции нет. В некотором плане координировать работу силовых ведомств, да, но не руководить ими. Потому что руководить силовыми ведомствами может, по сути, только председатель Совета Безопасности, Верховный Главнокомандующий и президент России.
Бывший заместитель секретаря Совета Безопасности Борис Березовский, бывший исполнитель секретарь Содружества независимых государств, говоря об Иванове, был немногословен.
Я уже не был в России, когда его назначили на этот пост. Но то, что я о нем знаю только хорошее. Ничего плохого о нем не знаю. Но с ним я общался вот очень-очень-очень давно. Вот, собственно, и все.
Слушаем вопрос Николая Петровича из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Просто, мне кажется, это такая сложная структура. На нем мало компромату, и чтобы можно людьми было манипулировать, ставит более управляемого человека.
Ну, это же не спецслужба, чтобы компроматом манипулировать. Как вы считаете, был ли управляемым человеком?
Ну, я думаю, что какой-то неуправляемостью Иванов не отличался. Он вполне лояльный был человек. Другое дело, что он имел свое мнение. И говорят, что иногда даже умел возражать на самом высоком уровне. Но этот чиновник, по-моему, всегда соблюдал все правила работы в государственном аппарате. И я никогда не слышал что-либо иное о нем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира.
Пожалуйста.
Вот России угрожают внутренние проблемы. Это значит экология, это развал образования, вот. Медицины, да? Вот. А в Совете Безопасности сидят только силовики. Вот. А сила есть, ума не надо, да? Почему там нет ни эколога, ни преподавателя, вот, ни врача?
Да, вот этот термин «безопасность» только касается внешних угроз.
Ну, на самом деле нет, конечно, потому что безопасность слагается из многих составляющих. И правильно говорится о том, что важную роль должна уделяться и экологии, и медицине, и вообще всем практически сферам информационной безопасности. Но так уж повелось, что в мире, как правило, вот в эти советы безопасности входят силовики. Но у нас не только силовики входят. А указом президента в Совет безопасности вводятся и руководители палат парламента, и могут другие персонажи вводиться. Все зависит от того, какое будет принято решение. Но в аппарате Совета Безопасности есть люди, которые являются специалистами в разных сферах. И, конечно, координация именно всей безопасности лежит на аппарате Совета Безопасности, не только военной безопасности.
Слушаю вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, все так очень близко и оперативно происходит, и тут невольно руководствоваться стоит только одной поговоркой, что дыма без огня не бывает. и факты, которые выплеснул тот же Караулов, хотя мы прекрасно его, так сказать, знаем, все-таки королевский житель в некотором плане. И они тут вот недавно прозвучали. Все это так настолько плотно, что невольно задается один вопрос. Вот как бы попытки пригладить у вашего гостя не получаются. Ведь смотрите, суворовец, офицер, не знаю, но он предал одну присягу. Ну, правда, у нас таких подполковников достаточно, которые предал присягу. И как же так, находясь рядом с Шеварнадзе, не протестовать и отдать шельф нефтеносный?
Ну, мы не скрываем недостатков в работе Игоря Иванова, только сомневаемся, что именно из-за них он уходит.
Я думаю, что, безусловно, он уходит не из-за этого. И когда речь шла об отдаче, или, так скажем, если это можно назвать отдачей, о некомпетентном решении по поводу шельфа, Иванов занимал все-таки небольшую должность, и не он принимал решение. В этом случае можно обвинять всех подряд, кто каким-то боком, допустим, имел отношение к МИДу. Что касается других обвинений, в том числе обвинений, которые прозвучали в передаче Караулова, я, в общем-то, ни одного серьезного факта там не увидел. Там в основном были такие натяжки, передержки, которые, в общем-то, нельзя назвать даже компроматом.
Да, Игорь, этот договор консультировал Виктор Степанович Черномырдин, который тогда работал еще на своих сырьевых постах.
Ну вот, к сожалению, вот я говорил, что там не было в составе этой делегации профессионалов в области геодезии и картографии, а это неотъемлемое условие, потому что нельзя решать никакие серьезные такие вопросы без присутствия специалиста. Вот, к сожалению, тогда было так.
Слушаю москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер вашим гостям.
Добрый вечер.
Я прошу дать мне возможность задать вопрос.
Пожалуйста.
Несколько вот на какую тему. О том, что жены высоких чиновников имеют право заниматься бизнесом. А разве не удивительно, что жена Юрия Михайловича Лужкова каждый год прибавляет к своему достоянию по миллиарду? В позапрошлом году был миллиард. Это информация такая, что дается официально. В прошлом году 2 миллиарда, теперь 3,5 миллиарда. Почему у нас сидят в Государственной Думе, в Совете Федерации полным-полно миллионеров? Откуда деньги у этих людей?
Ну, мы не совсем на эту тему обсуждаем, но, к сожалению, вот Игорь Иванов тоже попал под такое же подозрение.
Конечно, вот, но вопрос по поводу Юрия Михайловича можно адресовать обратно москвичам. Они знали, что жена Юрия Михайловича занимается бизнесом, однако, несмотря на это, несколько раз его подряд избирали. Правда, сейчас последние выборы уже выборами назвать нельзя, это, по сути, назначение было. Но все равно публично никто почти, за исключением единиц, против этого не протестовал. А что касается других чиновников, ну, эти вопросы надо задавать в прессе, задавать друг другу и говорить, как же так. Вот раз у нас такие вопросы не задаются, то, собственно, и все считают нормальным. Чиновник занимается государственной работой, а свободное от работы время, наверное, консультирует свою жену, как заработать еще новые миллионы, миллиарды.
Исполняющий обязанности главного редактора газеты «Версия» Олег Братишко невысоко оценивает роль Игоря Иванова в большой семье.
Иванова пытались в последнее время выдать как одним из самых деятельных и самых активных членов ельцинской семьи. А на самом деле он с ней действительно связан, но никогда там серьезным игроком в этой семье он не был. Я думаю, что нынешнее перемещение Иванова, оно связано не столько с желанием Кремля избавиться от остатков семьи, потому что сейчас она никакой роли не играет, сколько с тем, что хочется поставить на перспективную должность, как начальника секретаря Совета Безопасности, своего человека, и хочется вывести эту организацию вместе с этим человеком на новый уровень. Для господина Иванова можно подыскать менее статусное, но не менее теплое место где-нибудь в дипломатической миссии в одной из стран, с которых Россия собирается развивать отношения в ближайшее время.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я думаю, что вполне вероятно, Игорю Иванову найдут какую-то должность, приличествуя его опыту, знаниям, но, конечно, она не будет, наверное, такая значимая. Хотя были даже такие мнения, что, возможно, Иванов, Игорь Иванов, это и есть реальный будущий преемник, но всерьез об этом говорить, конечно, не следует. И больше того, даже та информация о том, что Игорю Иванову предлагалась должность преемника в 99-м году, тоже, все-таки, я думаю, не совсем реально. Но обсуждать, кто будет вместо него на должности, можно, конечно, но я думаю, дело неблагодарное, можно, по сути, все окружение президента назвать, начиная там, не знаю, от Черкесова и заканчивая председателем, допустим, Государственной Думы Грызловым, и можно еще много фамилий назвать. Любой силовик, в принципе, может оказаться в этом кресле. Главное решить, не кто будет, а зачем. Какие задачи будут стоять? Если ставится задача реформировать всю силовую составляющую государства, это одно. Если ставится задача, допустим, обеспечить плавный переход власти от одного человека к другому в период выборов в 2008 году, это другая задача, совсем другой человек нужен. Кто будет на этой должности лично, мне кажется, непродуктивно гадать, точно так же, как было непродуктивно гадать, кто будет премьер-министром. Когда, помните, сняли Касьяна, очень много было разговоров и обсуждались разные-разные кандидатуры. Так вот, по сути, только одна моя сотрудница угадала, хотя мои сотрудники очень многие участвовали в этой дискуссии, она угадала очень просто. Она сказала, знаете, говорит, Сан Саныч, никто из этих кандидатов не будет преемником на посту премьер-министра. Я говорю, почему? Ну, потому что они не подходят под ряд критериев. Я говорю, какие же это критерии? Ну, во-первых, он должен быть меньше ростом Владимира Владимировича, во-вторых, поменьше симпатичен, в-третьих, не иметь явных претензий на лидерство в перспективе, ну, еще несколько таких критериев. Так вот, ни под один из этих критериев перечисленные господа не подходят, поэтому никто из них не будет. Она оказалась права. Вот Михаила Ефимовича Фродкова тогда никто не называл совсем.
Да, и недавно мы обсуждали сценарий, уже согласованный, с заменой Владимира Рушаева на посту секретаря исполкома СНГ Александра Вишнякова. Тем не менее, даже этот сценарий сорвался, и сейчас этот пост остается в подвешенном состоянии. Вроде полномочия Рушаева истекли, а нового кандидата так и не подобрали.
Так что персональные назначения сегодня в России – это не тема для каких-то логических построений. Это скорее, знаете, чисто психологические. Нужно какие-то аспекты учитывать. Но это я вот не специалист по психологии.
Слушаем Анатолия, радиослушатель из Подмосковья.
Мне кажется, что вот сейчас было бы важно обсудить вопрос. Извините, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, мне кажется, что важно было бы обсудить вопрос о состоянии культурной и эстетической безопасности Российской Федерации. По-моему, это ключевой вопрос.
Ну, сейчас выиграли Олимпиаду в Сочи, теперь еще экономическую безопасность. Сегодня президент создал спецкомиссию Генеральной прокуратуры по предотвращению расхищения олимпийских средств. Это тоже своего рода безопасность.
Ну, безусловно, экономическая безопасность – одна из важнейших составляющих вообще национальной безопасности. И это, безусловно, не секрет, и сегодня это признано. А вот что касается культуры, я согласен с радиослушателем. Действительно, иногда провалы в культуре для безопасности страны имеют не меньшее значение, чем, допустим, безопасность экономическая. Вот, кстати, сегодня была передача, по-моему, я не помню, на каком радио, и выступал Даниил Дендурей, главный редактор журнала «Искусство кино». Он совершенно великолепно на эту тему говорил. Абсолютно верно. Внимание культуре должно уделяться не меньше, чем каким-то другим сферам. И от этого зависит безопасность России в значительной мере.
Слушаю москвича Андрея. Погромче.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В последнее время наметилась тенденция постоянных разговоров о необходимости усиления безопасности России. В связи с этим Россия стала производить больше вооружений и усиливать безопасность свою по всем направлениям. В том числе до того, что может пустить ракеты по Европе, извините.
Да, может быть, и с очередным витком конфронтации связана эта кадровая перестановка.
Ну, все возможно, хотя уже известно давно, что количество вооружений никак не гарантирует безопасность. Вот в Советском Союзе было очень много вооружений, были огромные армии и флот, и вообще все силовые ведомства были очень большие, однако страна развалилась, и никакие вооружения не помогли ее сохранить. Поэтому перекосов не может быть в сфере безопасности. Все должно быть уравновешено. Если мы бросим все деньги, допустим, на вооружение, а не будем учить своих детей, то безопасность страны будет катастрофически сокращаться.
А мог ли секретариат Совета Безопасности иметь отношение к подготовке от предложений по Габалинской РЛС, которые не были так и восприняты западным сообществом, и из-за этого как-то потерять свою репутацию?
Ну, я думаю, что из-за этого репутацию Совет Безопасности не потерял, но, безусловно, при таких решениях консультации происходят во всех практически силовых структурах, которые имеют отношение к данному вопросу. И, конечно, и Министерство обороны, и Генеральный штаб были по этому вопросу как бы извещены, и их мнение учитывалось точно так же, я думаю, как и учитывалось мнение Совета Безопасности. Там ведь работает очень немало офицеров-генералов, в том числе из вооруженных сил.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, связывает уход Игоря Иванова с грядущей чисткой в Кремле.
Я давно знаю Игоря Иванова. Иванов вначале ведь был на дипломатической работе, потом его Путин перевел на координатора Совета Безопасности. И, конечно, он не выполнял какие-то большие самостоятельные функции, он в основном организовывал работу Совета Безопасности. Я думаю, что причина его увольнения состоит в том, что он не был в команде Путина, он не был из питерского окружения. Мне представляется, что именно снятие Игоря Иванова связано с тем, что сейчас идут, в общем-то, очень серьезные политические изменения. Но, с моей точки зрения, это был один из наиболее порядочных людей вначале в администрации Бориса Николаевича Ельцина, а потом перешел уже к Владимиру Путину.
Ну, мы уже в самом начале как бы нашей передачи говорили об этом, что действительно трудно Игоря Иванова причислить к таким ярким фигурам из окружения нынешнего президента, к тем фигурам, которых он знает давно. Хотя несколько лет, в принципе, Владимир Владимирович работал с Игорем Сергеевичем и в Совете министров, когда он стал секретарем Совета Безопасности и директором ФСБ. Естественно, он контактировал тогда с Игорем Ивановым, уж тем более он контактировал с ним, когда был первый срок президентом, потому что именно при президенте Путине многие годы Иванов был министром иностранных дел. И, видимо, их точки зрения на многие международные вопросы совпадали, иначе бы он не работал так много на этой должности. А что касается зачистки какой-то, наверное, период смены власти в этом плане всегда отличается тем, что команда в значительной мере обновляется. И, видимо, она должна обновляться. Другое дело, какие ставятся перед этим задачи, перед этой сменой. И вот готовы ли люди, идущие на смену, к этим должностям. Вот Владимир Владимирович сказал, что вот придет президент и будет года два как бы учиться. На самом деле, некогда учиться. На должность президента, на должность министра, на должность, не знаю, там, секретаря Совета Безопасности должен приходить человек, который знает, что нужно делать. И нормальная кадровая политика предполагает подготовку человека. Вот когда, допустим, гражданский министр обороны ставится в Соединенных Штатах Америки, он проходит большую обкатку, он знакомится с вооруженными силами, он знакомится с тем, чем занимается ведомство оборонное, и причем знакомится с этим, как правило, заблаговременно. Как это решается, вопрос? Ну, в каждой стране по-разному, но, как правило, это есть. И человек, даже если он вроде бы не военный, приходит, допустим, во главе военного ведомства или во главе ведомства, занимающегося там безопасностью или правоохранительной деятельностью, этот человек, безусловно, подготовлен. Это не значит, что он должен заниматься там, допустим, строевой подготовкой, чтобы стать министром обороны. Вот я как раз, наоборот, считаю, что гражданский министр обороны совсем не должен парады принимать. Для этого есть полно подготовленных генералов. А у нас почему-то все по старой вот так дорожке катится. Вот министр обороны заступает на пост, первая его задача – парад принимать. Но это абсурдно, на мой взгляд, совершенно.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Доброй вам ночи, дорогие товарищи или господа. Не знаю.
Добрый вечер.
Значит, у меня немножко так, три, наверное, вопроса. Ну, во-первых, вот к вашему собеседнику. Почему все мы говорим в один голос, страна развалилась? Я не верю в теорию заговора, но если сейчас вот посмотреть на факты, которые были у нас 20 лет, 15 лет назад, то это был не, не чей-то заговор, а это был целенаправленный развал страны. Вначале, я его называю, извините, не грубо, старопольским трактористом, а потом свердловским строителем.
Второй вопрос, Григорий.
Второй вопрос. Вопрос, значит, вот опять. Преемники и преемники. Почему страна должна быть и слушать только то, что сказал высший? Я с огромным уважением отношусь к Путину, но почему мы так ставим проблему, что преемник?
И третий вопрос.
И третий вопрос. Это уже идет от Лысенко. Я дальше не буду это разглагольствовать. Значит, почему у нас никто не говорит о том, что фактически страной правит ленинградская землячество?
Почему? Все, по-моему, об этом очень часто говорят.
Да, об этом говорят очень часто. Ну, и в свое время говорили, что при Леониде Ильиче Брежневе там Днепропетровские правят, потом при Хрущеве там тоже были другие. У Сталина немало было с Кавказа людей в правящих структурах. Но Владимир Владимирович, может быть, вперед многих пошел, очень много набрал из Питера земляков. Ну, вот факт. Если это не нравится, можно об этом сказать и не только по телевизору, не только по радио, по крайней мере, если есть возможность. Но можно у избирательного участка решить этот вопрос и, подходя к урне, вот этот вопрос задавать самому себе. А что касается преемников, ну, что тут обсуждать, тоже много уже на эту тему говорилось. Если мы соглашаемся с тем, что нам будет предложен преемник, и мы будем за него голосовать, значит, будем за него голосовать. Если не соглашаемся, опять же, у нас есть возможность выбрать другого человека.
Ну вот, подводя итог нашему диалогу, вот как раз самого секретаря Совета Безопасности, героя нашей сегодняшней передачи Игоря Иванова, некоторое время назад еще считали преемником, правда, есть его однофамилец, Сергей Иванов, вице-премьер, тоже преемник. Как вы считаете, сейчас вот этот его уход из кресла секретаря Совета Безопасности означает крест на его политической карьере?
Я думаю, что нет. 61 год для политика – это не возраст ухода. Другое дело, что, может быть, он для себя сделал выбор. Может быть, он решил уйти работать в бизнес, может, он решил заняться чем-то еще. Он весьма подготовленный человек, который может успешно работать в любой сфере. И время покажет, где будет использован Игорь Иванов.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнюю информацию о грядущей отставке секретаря Совета Безопасности, бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова, мы обсуждали с Александром Шаравиным, директором Института политического и военного анализа. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лена Ширяева и Наталья Флоринская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.